новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Саяно-Шушенской ГЭС продолжаются поисково-спасательные работы, а специалисты подсчитывают ущерб. Грузия официально покидает Содружество независимых государств. И независимые эксперты упрекают власти Петербурга в отсутствии серьезной антикризисной программы. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Ущерб от аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, по предварительным данным, может превысить 10 миллиардов рублей. Эти данные обнародовали специалисты Русгидро. Эти убытки предприятие предполагает покрыть повышением тарифов на электроэнергию в Сибири. Премьер-министр Владимир Путин поручил вице-премьеру Игорю Сечину и Федеральной службе по тарифам урегулировать эту проблему и подготовить предложение по ценообразованию в пострадавшем регионе. Эксперты отмечают, что рост цен на электроэнергию в Сибири неизбежен, как минимум на 5-7%. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
На восстановление Саяно-Шушенской ГЭС, по предварительным данным, может понадобиться около 4 лет и более 10 миллиардов рублей. Жители Сибири уже ощутили резкий дефицит электроэнергии в связи с аварией на ГЭС. Массовые отключения были и еще планируются в Томской области и Красноярском крае. Местные власти уже поручили энергетикам откорректировать графики энергоснабжения из-за аварии на ГЭС. По прогнозам, в регионе будут серьезные проблемы с подготовкой зимнего отопительного сезона. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Шматько.
Это очень системная, серьезная авария, так сказать, и уже и в рамках того штаба, который мы сегодня проводили, уже ведутся работы по подготовке сценария по прохождению энергетики всей страны зимней. Без сомнения, авария окажет самое существенное влияние на прохождение нашей энергетики зимы.
По мнению российского министра энергетики Сергея Шматько, из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС цены на электроэнергию в Сибири могут вырасти как минимум на 5-7%. Директор Российского союза производителей электроэнергии Игорь Миронов полагает, что в связи с аварией на ГЭС сильного всплеска цен на электроэнергию на оптовом рынке не будет. Цены вначале поднимутся, но потом выправятся, заявил Миронов в интервью агентству «Интерфакс». Затраты на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС Русгидро планирует включить в тарифную заявку на 2010 год. Об экономическом ущербе предприятия в эфире канала «Вести-24» говорил член правления Русгидро Борис Богуш.
То, что мы увидели визуально в первый момент, это, безусловно, 3 гидрогенератора уничтожены полностью. Восстановление явно не подлежат. Примерная экспертная стоимость, она достаточно такая осторожная экспертная. Восстановление каждого гидрогенератора где-то в пределах 1 миллиарда рублей. А состояние других гидрогенераторов, оно пока предварительно не очень хорошее. Потребуется дополнительные испытания и обследование этих гидрогенераторов. Сегодня основная задача – осушение машинного зала, разбор завалов, которые там образовались при обрушении секции машинного зала. Это доступ в плотину стояла. Стоит и будет стоять. Она выполнена очень надежно. У нас нет никаких оснований сделать какое-то заключение, что ей причинил какой-то ущерб локальным повреждением данного оборудования. На полное восстановление станции это несколько лет. Безусловно, с учетом технологического цикла изготовления нового оборудования, которое длится до 20 месяцев, цикл изготовления оборудования. Понятно, что сразу одномоментно заводы не смогут запустить такую программу параллельного изготовления оборудования. Это некая параллельно-последовательная цепочка действий будет. Но по тоже очень таким осторожным экспертам предположениям, полную картину мы поймем после полного осушения машинного зала, это свыше 10 миллиардов рублей потребуется на полную реабилитацию станции и доведение ее до проектных параметров. Оценка нашего ущерба в течение месяца где-то около 1,5 миллиарда рублей. Нам придется что-то дозакупать, чтобы компенсировать ту электроэнергию, которую не поставим Саяно-Шушенской ГЭС. К сожалению, удержать цены с потерей дешевой электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС не удалось. Цены подросли в этой зоне. Сегодня рассматривается предметно и серьезно вопрос внесения в действующую нормативную базу изменений в связи с вот этим событием. Каким образом будет пересматриваться механизм ценообразования на тот период, пока Саяно-Шушенская ГЭС будет находиться вот на реабилитации. Ну вот как раз и задача выработать механизм, чтобы в первую очередь это не коснулось рядовых потребителей.
Российский премьер-министр Владимир Путин поручил вице-премьеру Игорю Сечину и Федеральной службе по тарифам урегулировать ситуацию ситуацию с ростом цен на электроэнергию в Сибири. Премьер отметил, что, цитирую, «мы не будем действовать волюнтаристски, с кондачка, но мы не можем абстрагироваться от ситуации, которая сложилась в регионе», конец цитаты. Тем не менее, экономист Михаил Делягин уверен, что роста цен избежать не удастся из-за несовершенства российской энергетической системы, который нанесен новый удар.
Экономический ущерб пока оценить сложно, потому что непонятно, каков масштаб разрушений, потому что там на фронте работы 300 человек работало, в общем-то, произвело впечатление на меня очень большое о том, с какой добросовестностью Росгидро подошло к урегулированию восстановления всей ситуации. Но насколько можно судить, 3 из 10 агрегатов гидроэлектростанций уничтожены. И восстановление – это дело не месяцев, а лет. То есть, хотя сохранилась сама плотина, но масштабы разрушений очень велики. Это потребует больших денег, с одной стороны. С другой стороны, Саяно-Шушенская ГЭС была крупнейшей электростанцией на всем постсоветском пространстве. Именно ее работа обеспечивала низкую стоимость электроэнергии в Восточной Сибири. Соответственно, конкурентоспособность российских производителей алюминия. Теперь, когда она начнет работать там в полсилы, или хотя бы на 70% своей мощности, то просто понятно, что энергия будет стоить дороже. Хотя бы потому, что в этой сфере сделан очень монопольный рынок, и все, что бы ни происходило, все ведет к росту тарифов. Я напомню, что поскольку там сделан, с одной стороны, монополизированный, а с другой стороны, якобы свободный рынок, то скачок цен достигал 5 раз.
Насколько могут вырасти тарифы на электроэнергию?
Вопрос сочетания, с одной стороны, угроз в отношении менеджеров Росгидро, а с другой стороны, скорости и добросовестности участников процесса.
Кто больше пострадает, рядовой потребитель или крупные предприятия?
Пострадает рядовой потребитель, работающий на крупных предприятиях. Пока что больше всего пострадали жители Томской области, где прошли веерные отключения, и вопреки официальным заявлениям, свет отключали и в частном секторе тоже. Но сейчас, допустим, лето, сейчас температура плюсовая, а если бы это случилось зимой, то страшно себе представить, что бы там происходило.
Вот Владимир Путин дал поручение Игорю Сечину и Федеральной службе по тарифам урегулировать эту проблему.
Наши руководители иногда напоминают первобытных шаманов. Тем казалось, что достаточно нарисовать на стене пещеры мамонта и проткнуть его копьями, и все будет в порядке, мамонты обязательно добудут. У нас есть определенная категория лиц, которые искренне считают, что достаточно дать поручение, вопрос будет решен. А это отнюдь не так.
Что мешает выполнению этого поручения?
Реформа электроэнергетики в том виде, в котором она реализована тем же самым Владимиром Путиным во время исполнения им должности президента Российской Федерации. Мы все ругаем Чубайса, но вообще-то закон подписывал не Чубайс, а Путин. Главная причина – это реформа, которая резко снизила вообще жизнеспособность отрасли электроэнергетики. И в частности, способность как бы к ремонту. А по тарифам это был произвол монополий, который стимулировался вполне осознанно.
Считает экономист Михаил Делягин. В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС были отключены от электроснабжения крупнейшие предприятия Сибири – Саянский и Хакасский алюминиевые заводы. Снижена подача энергии на Красноярский и Новокузнецкий алюминиевые заводы компании «Русал» и на Кемеровский завод «Ферросплавов». Эксперты называют аварию беспрецедентным ЧП для российской энергетики. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС стало разрушение турбины в машинном зале, заявил бывший генеральный директор станции Александр Талашинов. В Назране идут поиски 9 милиционеров, которые могут находиться под завалами разрушенного в результате теракта здания РУВД. По последним данным, 21 человек погиб, около 140 ранены. В Красном море у побережья Египта продолжается поиск 4 российских туристов, пропавших в понедельник во время подводного погружения. В дагестанском городе Кизил-Юрт скончался местный житель, пострадавший во вторник утром в результате взрыва. Еще 5 человек ранены, среди них 4 милиционера. В подмосковном городе Жуковске сегодня открылся международный авиасалон «Макс-2009», в котором участвуют 221 иностранная и 436 российских компаний. Грузия сегодня официально вышла из состава Содружества независимых государств. Президент Украины Виктор Ющенко наложил вето на новый закон о выборах главы государства и вернул документ в Верховную Раду. Сухогруз «Арктик Си» с российским экипажем был захвачен вооруженной группой, среди которых были граждане Эстонии, Латвии и России. Все они взяты под стражу, доложил президенту России Дмитрию Медведеву министр обороны Анатолий Сердюков. Сухогруз, пропавший более 2 недель назад, вчера был найден и освобожден российскими военными моряками. Как всегда в это время отмечу, что все наши последние новости, репортажи корреспондентов, блоги наших авторов, мнения экспертов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Историческая комиссия», «Запад-Восток», «Переслушивая Свободу» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А наша программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной печати. И вместе со мной в студии мой коллега, обозреватель «Свободы» и, кстати, один из авторов нашего специального проекта «Историческая комиссия» на сайте «Радио Свобода» Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Какие темы сегодня являются, ну, я бы сказал, общими, как для европейских, и для, так и для американских газет?
Ну, прежде всего, нет, наверное, ни одной сегодняшней газеты, включая «Желтую прессу», которая не сообщила бы об обнаружении загадочно пропавшего сухогруза «Арктик Си», принадлежащего финской фирме и плавающего под мальтийским флагом возле западного побережья Африки его нашли. В этой связи британская Daily Telegraph сообщает, я цитирую, что мальтийские власти намерены использовать доступные им средства, включая дипломатические, разведывательные, военные, полицейские, для выяснения того, что же произошло на самом деле. Пока же, пишет другое британское издание, Independent, таинственный туман вокруг якобы угнанного судна лишь сгустился. Экипаж обнаружен в добром здравии, а на судне никаких следов пиратов. До сих пор, констатирует австрийская депресса, известны лишь голые факты. 24 июля сухогруз подвергся нападению у берегов Швеции. Тогда на борт «Арктик Си» поднялись вооруженные люди в масках, представившиеся сотрудниками наркополиции, и несколько часов обыскивали судно. При этом у моряков были изъяты сотовые телефоны, а корабельные рации были выведены из строя. Тем не менее, после ухода людей в камуфляже команда, несмотря на практическое отсутствие связи, продолжила свой маршрут. Опытные капитаны называют подобное решение весьма странным. В соответствии с правилами «Арктик Си» должен был встать на ремонт в порту Швеции или Дании. Начиная с 28 июля с экипажем была потеряна всякая связь. Неужто, пишет депресса, финская древесина имеет столь высокую цену, что моряки, несмотря на инцидент в Швеции, со спокойной душой продолжили путь в Африку. Газета напоминает, что, по мнению экспертов, на борту сухогруза могло находиться нечто более ценное, чем древесина, например, оружие для африканских государств. А британская «Гардиан», перечисляя загадочные версии исчезновения «Арктик Си», напоминает еще одну – спор коммерческих структур российских хозяйствующих субъектов, в котором, по мнению издания, возможно, принимает участие российская мафия.
Владимир, я думаю, что вот эта таинственная история с этим сухогрузом не единственная, не очень приятная и широко обсуждаемая тема в западной печати, которая касается России. Я думаю, вы догадались, что я имею в виду.
Ну, совершенно вы правы. Я думаю, что тоже догадался. Многие очень газеты очень сочувственно пишут о гигантской аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В частности, американская Wall Street Journal бьет тревогу по поводу того, что под угрозу ставится теперь производство алюминия в России, поскольку приближение осени и зимы сулит традиционное увеличение потребления электроэнергии в регионе, а значит и грозит перебоями в электроснабжении алюминиевого производства. Еще одна широко обсуждаемая, так сказать, российская тема сегодня – это расширение террористической активности экстремистских сепаратистов на Северном Кавказе. Я приведу лишь цитату из лондонской «Таймс». Это отнюдь не единственное издание сегодня, которое пишет на эту тему. «Таймс» высказывает мнение, что, я цитирую, «своими своим судьбоносным решением признать независимость Абхазии и Южной Осетии президент России Медведев сыграл на руку сепаратистам Российского Северного Кавказа. Он, по мнению издания, утвердил принцип насильственного изменения границы. Теперь идея халифата на Северном Кавказе выглядит в глазах сепаратистов не столь несбыточной, как ранее. Они, по словам «Таймс», приходят к выводу, что если Кремль может менять границы, когда ему удобно, то его можно и принудить к их перекраиванию, если заставить его заплатить кровью по достаточно высокой цене. А американская Christian Science Monitor пишет, что последние события вновь породили опасения о том, что Москва может потерять контроль над Северокавказским регионом.
Владимир, спасибо. Я напомню, что Владимир Тольц познакомил нас со свежими материалами в западной печати. А мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из важных новостей сегодня – то, что Грузия официально покидает Содружество независимых государств. Все необходимые для этого юридические процедуры завершаются как раз сегодня. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
О выходе Грузии из состава СНГ президент Саакашвили заявил на митинге в центре Тбилиси 12 августа 2008 года. По его словам, Грузия не может оставаться в одном содружестве с агрессором. Конец цитаты. Глава государства распорядился немедленно начать все юридические процедуры, которые завершаются 18 августа текущего года. Таким образом, Грузия окончательно прекращает свое членство в СНГ. Впрочем, как сообщили Радио Свобода в Государственной канцелярии, Тбилиси рассчитывает заключить со странами СНГ двусторонние соглашения для сохранения с ними безвизового режима, льготных таможенных тарифов и других преимуществ, предусмотренных документами СНГ для стран-членов организации. В первую очередь имеются в виду крупнейшие торговые партнеры Грузии. Украина и Казахстан. Один из лидеров правящей в стране партии «Единое национальное движение», вице-спикер парламента Михаил Мачавариани считает, что после августа 2008 года у Грузии не было иного выхода, как покинуть Содружество.
Эту организацию погубила Россия. Вы знаете, какие напряженные отношения у России с Украиной, с Белоруссией, с другими странами СНГ. А что касается экономических отношений, с 2006 года, начиная с 2006 года, Россия объявила эмбарго на поставку грузинской продукции и в Грузию продукции. И это действие были предприняты до того, как Грузия приняла бы такое решение выйти из СНГ. А находиться вместе с Россией в СНГ, находиться вместе с агрессором в СНГ, это абсолютно нелепо.
Но ведь СНГ это не только Россия, но и другие государства. Не пострадают ли отношения с этими государствами?
У нас есть двухсторонние отношения со всеми государствами, которые находились в СНГ. СНГ у нас и с Украиной, и с Белоруссией, и с Арменией, Азербайджаном, Казахстаном.
Предшественник Михаила Саакашвили на посту президента Эдуард Шеварднадзе заявил о вступлении в СНГ также на фоне грохота орудий осенью 93 года, то есть в самый разгар гражданской войны и войны в Абхазии. Официально грузинский парламент ратифицировал устав СНГ 1 марта 94 года в ходе бурного заседания, переросшего в рукопашную схватку между партией Шеварднадзе и оппозицией. Некоторые оппозиционеры в знак протеста пели гимн СССР. Если оппозиционные партии сегодня в чем-то и упрекают власти, то лишь в том, что те не покинули Содружество еще раньше. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И мы переходим к российским региональным городским темам. Бюджет Петербурга в условиях кризиса был сокращен трижды, но независимые эксперты полагают, что настоящей антикризисной программы в городе нет, и что страдают от этого в первую очередь работники бюджетной сферы, учителя, врачи, воспитатели детских садов. В то же время город не отказывает себе по-прежнему в дорогостоящих праздниках. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Сокращение городского бюджета становится весьма ощутимыми для многих петербуржцев. Федеральное финансирование доплат учителям и участковым врачам сокращено на 10%. На деле это означает, что серьезно пострадают те врачи и учителя, которые работают больше, чем на ставку, а таких большинство. Чиновники городского правительства утверждают, что реального сокращения доходов бюджетников не произойдет, но депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева с этим не согласна.
Впрямую правило, сокращены надбавки за классное руководство, их просто нет. И в целом сокращение фонда оплаты труда на 10%. Значит, они формально оставляют тариф. Там несколько отличается финансирование у здравоохранения, образования и других. У здравоохранения у них там система медстраха существует. Что-то они получали по линии медстрахования, а что-то платил город отдельно. Допустим, в тариф не включались расходы на коммунальные услуги. По образованию у всех были плюсы к зарплате, к тарифу. Еще 25% у учреждения надтарифная часть, которые они имели возможность распределять в соответствии со своими критериями. Плюс они давали определенные надбавки, которые раньше всегда были у учителей там, за проверку тетради, за метод кабинета. Сейчас сокращают фонд, сокращают вот эту надтарифную часть, сокращают вакансии. Что значит сокращение вакансий? Вот у вас есть фонд оплаты труда, вот у вас есть вакансия. Учитель не работает на 18 часов ставку, он работает больше, на полторы, на две ставки. На ту ставку, на которую он работает, это же вакансия или врач.
В принципе, эти процессы идут во всех регионах, но для Петербурга они оказались особенно болезненными.
В Петербурге очень резко сократилась доходная база. В 2.5 раза сократился налог на прибыль. В целом идет сокращение доходной базы на 30%, в Петербургу больше.
Секвестирование петербургского бюджета вызвало недоумение у сотрудника Института экономической стратегии Российской академии наук Сергея Побываева.
Никакого прогноза сделано не было. Я так понимаю, не было сделано анализа. Второй момент – это совершенно не антикризисный характер. Потому что любая современная антикризисная программа, она предусматривает как минимум 3 обязательных пункта. В первую очередь, защита населения от вымирания. Защита физического существования. Второе – защита точек роста будущего и приоритетных отраслей. Третье, так сказать, наличие системы санации рынка, потому что полуразвалившиеся предприятия, они сковывают ресурсы и не дают их использовать в период оживления. Второй и третий пункт начисто отсутствует в бюджете. Теперь защита от вымирания. У нас здесь в 5 раз уменьшилось финансирование населения коммуналок, на 18% расходы по оплате ЖКХ, на 42% обеспечение жильем ветеранов-инвалидов, на 70% на приобретение жилья для очередников, на 26% на пожарную безопасность, образование на 18,8%, здравоохранение в целом на 21%, при этом на 20% сокращена программа по борьбе со СПИДом, на 36% по онкологии, на 79% сокращены расходы на реализацию плана неотложных мероприятий по социальной профилактике туберкулеза, на 39% по предупреждению отрицательных социальных последствий психических заболеваний. При том, что Петербург является одним из лидеров по заболеваемости СПИДом, что только в прошлом году, так сказать, удалось достичь позитивной динамики в борьбе с туберкулезом, а теперь приходится все отыгрывать обратно.
В то же время никакому секвестру не подверглись городские праздники, на которые остались заложенные средства 331 миллион рублей.
Если, с одной стороны, умирают дети, а с другой стороны, проводятся праздники, то никакого позитивного развития имиджа, вот такой вот территории, но не будет.
Деньги не сняты ни со строительства грандиозного стадиона, ни с морского фасада, ни с западного скоростного диаметра, хотя средства на ремонт и строительство обычных дорог сильно сокращены. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС стало разрушение турбины в машинном зале, заявил бывший генеральный директор станции Александр Талашинов. Ранее сообщалось, что основная версия аварии – гидроудар. По последним данным, погибли 12 человек, 64 числятся пропавшими без вести. 19 августа объявлено в Хакасии днем траура. В Назране идут поиски 9 милиционеров, которые могут находиться под завалами разрушенного в результате теракта здания РОВД. По последним данным, 21 человек погиб, около 140 ранены. В Красном море у побережья Египта продолжается поиск 4 российских туристов, пропавших в понедельник во время подводного погружения. В операции задействованы египетские военные, спасательный вертолет и частный самолет, нанятый за счет средств туристов из России. В дагестанском городе Кизыл-Юрт скончался местный житель, пострадавший во вторник утром в результате взрыва. Харькова. Еще 5 человек ранены, среди них 4 милиционера. Взрывное устройство было заложено возле рынка на крыше опорного пункта милиции. В подмосковном городе Жуковский сегодня открылся международный авиасалон «Макс-2009». В нем участвуют 221 иностранная и 436 российских компаний. По меньшей мере 6 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве, совершенном смертником на востоке столицы Афганистана, Кабула. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. 20 августа в Афганистане президентские и местные выборы, которые талибы угрожают сорвать. Президент Украины Виктор Ющенко наложил вето на новый закон о выборах главы государства и вернул документ в Верховную Раду. По мнению президента, новый закон является недемократическим. Грузия сегодня официально вышла из состава Содружества независимых государств. Сухогруз «Арктик Си» с российским экипажем был захвачен вооруженной группой, среди которых были граждане Эстонии, Латвии и России. Все они взяты под стражу. Это доложил президенту России Дмитрию Медведеву сегодня министр обороны Анатолий Сердюков. Сухогруз, пропавший более 2 недель назад, вчера был найден и освобожден, как сообщается, российскими военными моряками. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве прошла пресс-конференция Виктории Шиловой, уволенной с должности руководителя украинской Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании. Ее сотрудники вместе с самой Шиловой в минувшем месяце объявляли голодовку в знак протеста против давления на телеканал местных властей. Что это, хозяйственно-административный конфликт или попытка наступления на свободу слова на Украине? В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Скандал вокруг областной телерадиокомпании разгорелся еще в начале года, после того, как днепропетровский губернатор Виктор Бондарь обвинил ее генерального директора Викторию Шилову в нецелевом использовании бюджетных средств. Ревизоры выявили недостачу примерно на 100 тысяч долларов, и милиция возбудила уголовное дело по факту завладения путем мошенничества имущества в особо крупных размерах. В ответ сотрудники телеканала вместе со своим директором провели в конце июля голодовку в знак протеста против давления губернатора. Спустя несколько дней Шилова уволили, а проблемы остаются до сих пор, констатирует замдиректора творческого объединения «Тема дня» Днепропетровской телерадиокомпании Антонина Марина.
Две основные редакции, на «Тема дня» и «Новости». Мы как бы не можем вообще подавать сейчас объективную информацию, потому что представители власти областного уровня отказываются с нами вообще работать. У нас не работает до сих пор телефон, у нас нет бензина. Но сейчас вот мы чего боимся единственное, потому что перед выборами канал просто хотят забрать, чтобы он плясал под дудку определенных политических сил.
Местные и многие столичные СМИ осудили проведение голодовки, заявив, что она стала инструментом шантажа чиновников от журналистики, чиновников от власти. Такую позицию Виктория Шилова называет информационной блокадой. Именно поэтому о днепропетровском конфликте, который, по ее мнению, угрожает свободе слова на Украине, собирается рассказать на пресс-конференции в Москве. А вот как эту историю комментирует заместитель шеф-редактора проектов «Телекритика» Леся Ганжа.
Я полагаю, что госпожа Шилова несколько преувеличивает угрозу свободы слова в Украине. Если говорить о снятии ее с должности, всей этой эпопеи, то, насколько мне понятна ситуация, то претензии к госпоже Виктории, они носят скорее профессиональный характер. Плюс, как и у любого начальника, который занимает государственную должность, есть система очень строгой отчетности за государственные деньги.
А если сейчас, в преддверии президентских выборов в стране, реальные факты давления на средства массовой информации?
Да, безусловно, такие факты есть. Есть политические силы, которые, пользуясь своим влиянием, готовы оказывать давление на ведущие телеканалы, готовы делать разнообразные заявления, но в любом случае отрицается сам факт политического влияния.
Говорила заместитель шеф-редактора проектов «Телекритика» Леся Ганжа. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». В Камбодже продолжается суд над 5 руководителями красных кхмеров, которых обвиняют в преступлениях против человечности. Суд проходит под эгидой ООН. На прошлой неделе один из обвиняемых, бывший комендант столичной тюрьмы, признал свою вину и попросил вынести ему самый суровый приговор. Остальные 4 обвиняемых категорически отрицают свою вину. В Камбодже в годы правления красных кхмеров с 1975 по 1979 год погибли около 2 миллионов человек. Вчера в суде со свидетельскими показаниями выступали француженка и новозеландец, чьи родственники были репрессированы красными кхмерами. У микрофона наш обозреватель Игорь Померанцев.
Я завидую камбоджийцам. Они дождались своего маленького Нюрнберга. Ждали долго. Пришедший к власти после свержения красных кхмеров, улыбчивый диктатор Хун Сен считал, что камбоджийцам надо вырыть яму и закопать прошлое. Сам он хорошо знал, как рыть ямы для трупов. До побега во Вьетнам служил командиром бригады в армии красных кхмеров. И все-таки процесс, спустя 30 лет после падения режима Пол Пота, в феврале 2009 года начался. Судят пятерых, верхушку коммунистического режима. Прошедшие 30 лет власть старательно подвергала стерилизации память нации. Но шрамы все равно остались. Еще живы люди, которых в детстве заставляли оглашать вслух преступления родителей перед тем, как расстрелять их на глазах детей. Образованных людей в стране по-прежнему мало, их полностью истребили во второй половине 70-х, а память без интеллектуального осмысления быстро ветшает. К тому же за годы массовых и селективных репрессий население королевства полностью утратило доверие к законам и законности. Это относится и к камбоджийским судейским чиновникам, участвующим в судопроизводстве. Их обвиняют в даче взяток и откатов за то, что их приняли на службу в суд. ООН и правительство даже учредили комиссию по расследованию случаев взяточничества среди чиновников трибунала. Западные обозреватели пишут, что процесс над палачами – это катарсис для камбоджийского народа. Обозреватели ошибаются. Далеко не все камбоджийцы вообще знают о трибунале, впрочем, как и о самом геноциде. Суд проходит на окраине Пномпеня. Здание суда плотно оцеплено полицией, которая вызывает животный страх у камбоджийцев нескольких поколений. Камбоджийскую сторону на трибунале представляют судьи, верные нынешней власти. В их объективность никто не верит. Национальное телевидение передает из зала суда лишь короткие отрывочные репортажи. Большинство камбоджийцев вынесло свой приговор. Они уверены, что палачи в результате реинкарнации превратятся в клопов. И все-таки я завидую камбоджийцам.
У микрофона был Игорь Померанцев. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Политика онлайн». Ее сегодня готовил Кирилл Кобрин.
В русском политическом интернете продолжается обсуждение двух тем, тесно связанных между собой. Первая – мистическая загадка российского августа, месяца, когда страну сотрясают техногенные катастрофы, экономические бури, террористические нападения и политические катаклизмы. От путча 1991 года до серьезной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 2009, от прихода на пост главы правительства Владимира Путина до российско-грузинской войны. Все произошло именно в августе. В этом контексте возникает вторая тема экспертного и журналистского обсуждения. Тема путинского десятилетия, тема итогов последнего исторического периода России. И в связи с этим рассуждение о текущем моменте и о будущем так называемой тандемократии, причудливой двуглавой властной конструкции, созданной чуть меньше полутора лет назад. Об этом пишет Сергей Митрофанов на сайте Polit.ru. Его статья называется «Шагнуть в великое». Митрофанов действительно считает, что президенту Медведеву пришло время сделать что-то, если не великое, то хотя бы что-нибудь сколь-нибудь заметное.
Декорации идеально подобраны, чтобы сделать что-нибудь великое, хотя бы подвести черту под предыдущим режимом, как на то решился и сам Путин ровно 10 лет назад. Теперь в этой ситуации Медведев, а прежнее для Путина кончилось, замечает тонко чувствующий момент Глеб Павловский. Как сильный человек и состоявшийся лидер, Путин обязан предоставить президенту Медведеву шанс стать сильным и, кто знает, может быть и великим президентом.
Насчет великого, быть может, это и преувеличение, но все-таки действительно пришло время Дмитрию Медведеву хоть как-то отличаться от своего предшественника и соправителя. Впрочем, Сергей Митрофанов видит некие препятствия для этого решительного шага.
Этому сценарию мешают, собственно, три вещи. Первое. Конечно, дружба великая и трогательная. Путин и Медведев до сих пор ходят парой, тандемом, Марксом и Энгельсом, став в народном сознании эдаким мифическим кентавром. Видели недавно их вместе и за пивным столиком в отпускном обличии. Операция по разделению сиамских близнецов будет болезненной. Второе. обязан-то обязан, а даст ли? Ведь каким-то образом должны появиться либо воля у одного, либо план отхода у другого. И третье. Сам Медведев, он проблема для себя. Хотя декорации подобраны идеально, входи и говори крылатую фразу типа «я пришел и все исправил», крылатые слова для новой драмы не написаны.
На эту же тему комментарий Андрея Колесникова на сайте «Газета.ру» под витиеватым названием «Гламуризация Думверата». Как явствует уже из заглавия, речь идет не столько о реальной политике, сколько о том, как тандемократия или Думверат в терминологии Колесникова представлен в рекламно-политической сфере, в сфере пропаганды и агитации.
Живописная композиция, чем-то напоминающая картину художника Герасимова «Сталин и Ворошилов в Кремле» 1938 года в простонародье «Два вождя после дождя», была представлена в городе Сочи. У Герасимова высшее руководство страны одето явно не по погоде, в шинели, зеленая листва на панораме города четко указывает на лето, сумрачно бродит по лужам под тревожными тучами. А представители Думверата на официальной съемке нынешних дней гораздо более оптимистично прогуливаются по номенклатурной набережной и строго охраняемому галечному бережку, улыбаются, носят красивые темные очки и демонстрируют замечательную летнюю одежду, явно не от отечественного товаропроизводителя. На картине первого президента Академии художеств СССР два истукана в сапогах, один даже со шпорами, кой черт его принес на кремлевский паркет в походном облачении. На фотографиях мастеров официальных съемок жизнерадостные, современные, сравнительно молодые люди.
Любопытно, что, если следовать логике Андрея Колесникова, несмотря на современный прикид, перед нами разыгрывается все та же надоевшая сцена русской истории. Властитель в паре со своим слабым, но представительным двойником. Сталин с Ворошиловым, Путин с Медведевым. Знатоки, конечно же, вспомнят исток этого сюжета. Иван Грозный и Симеон Бекбулатович, которого деспот посадил править Московской Русью в 1575 году. Симеон пробыл великим князем всея Руси 11 месяцев, раздавал даже жалованные грамоты, однако никто не сомневался, кто есть настоящий царь. В 1576 году Иван Васильевич вернулся на престол, а Симеон Бекбулатович стал великим князем Тверским. Впрочем, думаю, он был рад, что вообще остался в живых. Так что же, перед нами типичный пример повторяемости русской истории, как считают многие. Деспотизм, отсутствие гражданской инициативы, беспредельная власть государства, коррупция, всеобщее неуважение к закону – все это лишь проявление мощной традиции. С этим мнением решительно не согласен Эмиль Паен, директор Центра этнополитических и региональных исследований, профессор Высшей школы экономики. В качестве примера он берет такой важный фактор, как отношение жителей постсоветских стран к закону.
Проблема не столько в колее, не столько в культуре. В России проблема состоит не в избыточности традиций. Ощущение такое, что люди читают только про Россию. Что делается в мире, что делается рядом, никого не интересует. А начиная с начала 90-х годов проводят сравнительные исследования, которые показывают, что в большом количестве стран, практически во всех странах посткоммунистического мира, включая ту самую Прибалтику, наблюдаются одинаковые процессы. Такой же уровень, практически такой же уровень неуважения к закону, как и в России. Это понятное следствие тоталитарного режима. Если законы не усвоены, а вдавливаются насильно, то происходит отчуждение и от закона, и от власти. Причем, чем более чужая власть кажется людям, тем больше они отчуждаются и от власти, и от закона.
Эмиль Паен, директор Центра этнополитических и региональных исследований. Это была рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС стало разрушение турбины в машинном зале, заявил бывший гендиректор станции Александр Талашинов. По последним данным, погибли 12 человек, 64 пропали без вести. В Назрани идут поиски 9 милиционеров, которые могут находиться под завалами разрушенного в результате теракта здания РВД. По последним данным, 21 человек погиб, около 140 ранены. В Красном море у побережья Египта продолжается поиск 4 российских туристов, пропавших в понедельник во время подводного погружения. В дагестанском городе Кизыл-Юрт скончался местный житель, пострадавший во вторник утром в результате взрыва. Еще 5 человек ранены, среди них 4 милиционеров. Взрывное устройство было заложено возле рынка. В подмосковном городе Жуковский сегодня открылся международный авиасалон «Макс-2009», в котором участвуют 221 иностранная и 436 российских компаний. Грузия сегодня официально вышла из состава Содружества независимых государств. Сухогруз «Арктик Си» с российским экипажем был захвачен вооруженной группой, среди которых были граждане Эстонии, Латвии и России. Они взяты под стражу. Это доложил сегодня президенту России Дмитрию Медведеву министр обороны Анатолий Сердюков. По его словам, сухогруз, пропавший более 2 недель назад, вчера был найден и освобожден российскими военными моряками.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сухогруз «Арктик Си». Был ли радиоактивный след?
Комментарии экспертов.
Что хочет сказать Михаил Ходорковский и почему суд не желает его слушать?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов развенчал миф о социальной ответственности бизнеса.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». В июле этого года падение промышленного производства в России к прошлогоднему уровню оказалось минимальным, начиная с января. Более того, к уровню предыдущего месяца промышленность в целом продемонстрировала заметный рост. И если не случится второй волны кризиса, полагают эксперты, рост продолжится, сопровождаемый постепенным расширением занятости. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Еще в феврале, когда спад промышленного производства в России к уровню февраля прошлого года оказался существенно меньше январского, появились первые осторожные прогнозы о том, что худшее не исключено уже позади. Но в марте и апреле это падение вновь нарастало, достигнув пика в мае – целых 17%. При этом падения к уровню предыдущего месяца были значительно меньшими, а в июле объем промышленного производства в России, по данным только что представленных, Росстатом, оказался на 4,7% большим, чем в июне. Именно показатели к предыдущему месяцу, а не к тому же год назад, многие эксперты считают более значимыми для макроэкономических оценок в целом. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что действительно дно пройдено, причем прошли мы его именно в январе. На мой взгляд, январь была такая нижняя точка, после чего идет медленное восстановление. В июле оно было более видно. Цифры же год к году выглядят сейчас лучше, еще благодаря тому, что в прошлом году торможение экономики началось как раз в третьем квартале, и это означает, что в последующие периоды этого года тот же самый эффект базы, он будет оказывать такое положительное влияние, то есть промышленное производство, динамика его будет выглядеть лучше все второе полугодие, особенно в конце года.
Еще в конце первого полугодия эксперты отмечали проявление целого ряда факторов оживления экономической активности, которые лишь усилились в июле и августе.
Начиная со второго полугодия мы видим постепенное расширение кредитования. Месяцами несколькими раньше начался рост денежной массы, то есть экономика начала циркулировать в более таком привычном режиме. Июль, первый месяц второго полугодия, это начало расширения экспорта, в том числе металлов, в том числе ряда продукции химической промышленности, ну и газ, наконец. Те закупки, которые были остановлены в начале года по разным причинам, сейчас они возобновляются в условиях более низких цен на газ европейским потребителям.
Главный экономист инвестиционной компании UniCredit Securities Владимир Осаковский.
Наверное, все-таки есть повод для оптимизма. Во-первых, конечно же, в отличие от февраля, например, в июле, никаких вот технических факторов, типа там эффекта низкой базы и так далее, не было. Более того, уже наблюдается довольно существенное улучшение других показателей макроэкономических, там инвестиций, товарооборот потихоньку начинает наращивать обороты. Более того, как мы видим, летом, в принципе, закончился тот процесс сокращения производственных издержек. В начале года основной причиной этого массового обвала производства и вообще экономики в целом было не то, что компании не только производили что-то, а просто сокращали свои издержки, свои производственные запасы. Как мы видим в июле, судя по всему, вот этот процесс сокращения производственных запасов, он подошел к концу, и компании уже начинают вплотную заниматься своей производственной активностью.
По вашим оценкам, тенденции последних месяцев в российской промышленности в целом проявляются ли и на рынке труда? Общая динамика безработицы в какой степени соответствует динамике промышленного производства? Евгений Гавриленков, компания «Тройка Диалог».
Я думаю, здесь есть, конечно, очень прозрачная связь. В конце прошлого, в начале нынешнего года предприятия естественным образом начали сокращать занятость или отправлять людей в отпуска, переходить на сокращенную рабочую неделю. По мере восстановления более нормальной экономической активности, по крайней мере, процесс освобождения сотрудников либо приостановился, либо замедлился. В ряде отраслей предприятия начали снова нанимать сотрудников. И что тоже показательно, в последние месяцы мы все более отчетливо видим, что снижается и задолженность по заработной плате, что тоже напрямую связано с неким восстановлением экономической активности.
Едва ли не самое существенное падение среди отраслей промышленности в России отмечено в автомобильной индустрии. За 7 месяцев объемы выпуска автомобилей сократились на 60% к уровню января-июля прошлого года. Тем не менее, в июле, по отношению к уровню предыдущего месяца, производство в стране легковых автомобилей, по данным Росстата, увеличилось на 3%, а грузовых автомобилей – на 24%. Владимир Осаковский, компания Unicredit Securities.
К сожалению, нельзя назвать, что июль будет в этом плане очень какой-то знаковый месяц для российского автопрома, потому что, например, как известно, в августе практически все автопроизводители ушли на каникулы, опять же, по тем причинам, чтобы распродать свои запасы производственные. Как раз вот по этому сектору, к сожалению, у нас будет большой провал, наверное, наблюдаться в ближайшие месяц-два. Так что в этом плане, конечно же, никакого позитива, к сожалению, ожидать пока сложно.
Объем промышленного производства в России в июле сократился на 10,8% к уровню июля прошлого года. Однако к уровню предыдущего месяца он, наоборот, увеличился на 4,7%.
С экономической панорамой вас знакомил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Таджикистана. Традиционным напитком в жаркой Центральной Азии всегда был зеленый чай. Таджики считают, что пиала зеленого чая до еды очищает организм, утоляет жажду лучше любого холодного напитка. Зеленый чай бодрит и улучшает память. Но в последнее время, как говорят специалисты, в Таджикистане люди предпочитают утолять жажду не чаем, а столовой водой либо фруктовыми соками. О культуре потребления напитков в Таджикистане рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Ни один прием гостей, ни одна дружеская встреча и беседа не обходится без пиалы горячего чая. Встреча гостей в Таджикистане, впрочем, как в других центральноазиатских странах, начинается с чая и сухофруктов. Предпочтение же молодежи постепенно меняется. Возможно, эти изменения отчасти связаны с опубликованным несколько лет назад международным исследованием, предполагают диетологи и социологи. В документе ЮНИСЕФ говорилось, что употребление горячего зеленого чая сразу после еды может быть вредным для здоровья. Тогда же были опубликованы данные, согласно которым в стране растет число детей, страдающих от нехватки витаминов и минеральных веществ. Причиной этому назвали как раз зеленый горячий чай, который пьют после еды. Якобы он вымывает все питательные вещества, необходимые для человеческого организма. Сегодня, по словам Наджиба, сотрудника одного из предприятий, производящих алкогольные и безалкогольные напитки в Таджикистане, в жаркую пору люди стали чаще пить столовую воду вместо газированных напитков или чая.
Люди стали больше потреблять столовую воду. Тенденция роста потребления просто воды столовой без газа. Углекислота, она как бы понятно, что сама по себе является, с одной стороны, антисептиком, но с другой стороны, в определенных количествах это вредная вещь для организма. Есть такой источник Шамбары в Таджикистане, в таком горном склоне находится. Эта минеральная вода добывается из глубины 1800 метров. Это самый потребляемый напиток, скажем, в Таджикистане. И вот тенденция, просто мы наблюдаем, именно вот здоровых напитков увеличивается. То же самое, там, скажем, увеличились продажи соков натуральных.
В Таджикистане, конечно же, пьют и спиртное. И это несмотря на то, что местная жизнь во многом определяется традициями, в частности, мусульманскими. И алкоголь здесь не очень популярен. Сегодня на рынках появились различные спиртовые травяные настойки. К примеру, крепкий напиток, сделанный на основе настойки золотого корня, или, как его еще называют, радиолы розовой. С недавних пор особо популярным в республике также стало пиво. Во-первых, это все-таки не водка и не настойка. Во-вторых, оно может утолить жажду. О своих предпочтениях рассказывает житель Душанбе Далер.
В летнее время из прохладительных напитков больше пью обычную воду или газированную. Что касается алкогольных напитков, то летом предпочитаю, если честно, пить только пиво. Иногда бывает на посиделках и встречах с друзьями пьем либо водку, либо другие напитки покрепче. Мне лично нравится текила, она мне больше по вкусу. Пиво же из-за того, что в нем градусов меньше, больше подходит в жаркую погоду.
По словам Наджиба, в республике сегодня люди начали покупать более качественные напитки.
Если раньше больше потребляли, скажем, местные бренды, то в последние годы мы заметили резкий скачок увеличения продаж премиальных сортов, как водки, так и, скажем, пивных напитков. Есть одна из причин, мы даже проводили мониторинг и ездили в отдаленный там район какой-то, да, и не понимали, почему в этом отдаленном районе, где очень низкий уровень жизни, продается там какой-то премиальный сорт пива или водки. Наше исследование привели к тому, что люди, гастарбайтеры, наши ребята, которые ездят, зарабатывают, скажем, за границей, в основном в России, там они зарабатывают неплохие деньги, и эти продукты там достаточно доступны по цене. Они привыкают к этим напиткам, и приезжая сюда, они уже не могут себе позволить там пить что-то ниже, скажем, дозволенного уровня, по качеству даже, хотя бы скажем. Вот. Поэтому тенденция того, что люди стали потреблять более качественный продукт, она, конечно, наблюдается. Но опять-таки же это наблюдение ведется в основном в столице и в главных административных центрах. А в периферии, к сожалению, из-за низкого уровня жизни люди не могут себе позволить купить те или иные напитки.
В таджикских кишлаках почти невозможно увидеть пьющую спиртное женщину. Хотя таджички все же иногда пьют тайком. Исключительно в женском кругу. Любопытно, что на таких посиделках в Таджикистане спиртное, коньяк или вино разливается в чайнике и подается под видом чая. Этот обычай берет свое начало в Горбачевский период, в эпоху антиалкогольной кампании. Тогда на свадьбах официанты разносили водку в чайниках, нашептывая гостям, где спиртное, а где чай. В знойное лето таджики также утоляют жажду ледяным кисломолочным напитком под названием айран. Его делают из катыка, то есть густой простокваши разбавляют водой и добавляют базилик. Айран всегда изготавливали дома и продавали на рынках. Сегодня же налажено фабричное производство этого напитка и его продают в магазинах. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Власти Грузии подготовили все документы для выхода страны из состава СНГ, мнения различных экспертов, притом не только грузинских или российских. Вот одна из главных тем следующего часа программы «Время свободы». Также мы вернемся к теме официально открывшегося в Подмосковье сегодня авиасалона «Макс-2009» и поговорим о том, что же все-таки случилось с таинственным судном «Арктик Си» и где сейчас его экипаж. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
К сожалению, выборы проходят в то время, когда мы ведем борьбу с международным терроризмом.
Очень грубо нас отпихивали, плакаты взорвали, и письмо наше отказались.
Этот теракт можно было предотвратить. Такое положение неприемлемо.
Удар в районе второго агрегата, в результате чего рабочее колесо повреждено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».